ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы почитаем стих из Шримад Бхагавадгиты 2 главы, обзор Бхагавадгиты, текст 13. Санскрит. Дехи насминьятха дехе каумарам йованам джара, татха дехантара праапчир нирастатра намухети. Перевод стиха. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское, из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждое живое существо есть индивидуальная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуальная душа в конце концов покидает тело в момент смерти и переселяется в другое тело. Так как в последующем рождении душа обязательно получает тело, либо материальное, либо духовное, у Арджуны не было причин предаваться скорби, думая о смерти Бхишмы и Дроны, за которых он так переживал. Напротив, он должен был бы радоваться тому, что они оставят прежние тела и получат новые, омолодив таким образом свою энергию. С новым телом мы получаем и новую возможность страдать и наслаждаться, в зависимости от нашей деятельности в прежней жизни. Поэтому Бхишма и Дрона, будучи возвышенными душами, наверняка должны были бы получить в следующей жизни либо духовные тела, либо, по крайней мере, обрести жизнь на небесных планетах и познать там высшее материальное наслаждение. В обоих случаях причин для скорби не было. Любой человек, обладающий совершенным знанием о положении индивидуальной души, параматмы и природы, как материально, так и духовно, именуется Тхирой, или наиболее разумным человеком. Такой человек никогда не обманывается постоянной сменой тел. Теория Майявади о единстве души не может быть принята на том основании, что душа неразделима на составные части. Такое расчленение на различные индивидуальные души сделало бы Всевышнего делимым и изменяемым, что противоречит принципу неизменности параматмы. Как утверждается в Гите, фрагментарные частички Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, то есть они имеют склонность падать вниз в материальную природу. Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и даже после освобождения индивидуальная душа остается той же самой, то есть имеет характер составной части. Но однажды освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании, рядом с Верховной Божественной Личностью. К сверхдуше, пребывающей в каждом теле, но отличной от него, и называемой параматма, можно применить теорию отражения. На небе, отраженном в воде, можно видеть и луну, и солнце, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну – со Всевышним Господом. Арджуна есть индивидуальная душа, а божественная личность Шри Кришна – параматма. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно из 4 главы. Если бы Арджуна был равен Кришне, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы всякий смысл. Если бы они оба пребывали в неведении, порожденном иллюзорной энергией Майи, то зачем было бы одному из них становиться учителем, а другому учеником? Такое обучение не имело бы смысла, ибо никто не может быть авторитетным наставником, если на него действует Майя. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Всевышним Господом, превосходящим по положению живое существо, Арджуну, забывчивую душу, введенную в заблуждение Майей. Дехи насминьятха дехе камарам йованам джара татха дехантара праптир тирастатра намухьяти. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское, и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Обзор Бхагавадгиты, 2 глава, текст 13. Итак, это начало Бхагавад-гиты. Здесь обзор всех этих тем. Во второй главе вкратце рассматривается все вкратце. Суть книги. И начало Бхагавад-гиты, мы видим, различается дух и материя. Необходимо знать в самом начале. То есть, есть знание первостепенной важности, знание о душе. Атма, татва, так называется это знание. Атма означает я, дух, сознание. И татва, сущность. И то есть, есть самая важная наука, это атма-татва, или атма-гьяна. Познай самого себя. И ты познаешь весь мир, так говорится. То есть, человек может понять окружающий мир через самоосознание. Это называется языком психологии аутентичное знание. То есть, так можно познать любое явление. Если человек сможет очистить свое существование, он может видеть должным образом, через себя. И сейчас также люди пытаются осознавать через себя, то есть через свое понимание, через свои ощущения. Но нет, на самом деле, просто используя чувства и ум, человек заблуждается. Потому что его сущность гораздо глубже, чем ум и чувства. Здесь говорится, есть духовная сущность и есть сверхдуша. Значит, процесс самопознания и познания мира должен происходить через душу и сверхдушу. Затем можно использовать чувство, ум, разум, все остальное. Не наоборот. Почему так? Потому что, объясняется, есть различные виды познания, процессы познания. Такие как пратьякша, анумана, шабда, прамана. Это три разных пути познания. Пратьякша означает непосредственное. Метод познания при помощи чувств. То есть непосредственное восприятие. Что-то услышать, что-то увидеть. Можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус. То есть органы чувств помогут нам приобрести некоторое понимание. Когда мы соприкасаемся с объектами чувств, мы ощущаем их через органы чувств. Вот есть такой вид знания, называется пратьякша. И Веда говорится, что это знание не совершенное, не может быть совершенным, потому что чувства несовершенны. Чувства ограничены, и они пропускают лишь ограниченную информацию. То есть необходимый размер, диапазон есть восприятия чувств. И выше этого и ниже этого человек не может понимать, ощущать. Есть пределы ощущений. Поэтому информация о чувствах поступает в ум. Ум анализирует. Он может заглянуть глубже в суть предметов. Но он анализирует на информации, которая передается чувствами. Также несовершенной информации. Поэтому он может углубляться в природу материи до некоторой степени, используя несовершенные чувства. И этот процесс называется ароха. Ароха означает, что он не кончится, потому что это путь экспериментов, проб и ошибок. Прабхупада говорит, например, мне нужно выяснить, кто мой отец. Я не знаю, кто мой отец. И я пытаюсь полагаться на свои чувства и ум. Анализ, гипотеза, предположение. Я смотрю на людей и думаю, может быть, он мой отец. Надо узнать. Или, может быть, он мой отец. Мне нужно проверить всех людей, чтобы узнать, мой это отец или не мой. Ароха. Бесконечный процесс. Или я могу выдвинуть гипотезу. Наблюдая мир, я могу видеть, что люди смертны. Человек умирает. Но, может быть, есть человек, который не умирает, бессмертный. Это гипотеза, предположение. А вдруг есть люди, которые не умирают? И как же мне это проверить с помощью экспериментов? Тогда мой процесс никогда не кончится. Ароха. Никогда не будет вывода окончательного. И так платформа ума, она преподносит какие-то логические выводы, которые кажутся совершенными в данный момент. Но приходит другой логик и опровергает это, и устанавливает другую теорию совершенства. Так развивается наука. Сегодня кажется это достижением науки, завтра это уже устарело, и нужны какие-то новые совершенства. Но все это новое становится старым и уходит. ароха. Нет окончательной истины. Итак, чувство и ум, они не могут установить окончательную истину. Поэтому есть третий метод познания. Это называется шабда прамана. Шабда означает звук. Прамана – звук авторитетный, подлинный звук. То есть по звуку можно получить знание, если источник совершенный. Так же, как все пользуются этим методом в учебных заведениях, этот метод применяется. Может быть, он еще не классифицирован как научный метод, но он применяется. Тот, кто знает, говорит, тот, кто не знает, слушает. Это называется шабда прамана. Но тот, кто говорит, должен быть квалифицирован. Одно условие. На самом деле, тот, кто слушает, тоже должен быть квалифицирован. Есть необходимые условия для передачи знания. Если эти условия не соблюсти, результата не будет. Если соблюсти, будет результат. Ведический пример таков, что если мужчина и женщина здоровы, то они могут создать ребенка. Если нет, если что-то не так с мужчиной или женщиной, то результата может не быть. Хотя при благоприятном сочетании они могут иметь ребенка. Также здесь гуру и ученик, если оба квалифицированы, будет результат. Если кто-то один не квалифицирован, результат не придет. И поэтому этот метод шабда прамана сейчас, он кажется утраченным. Метод утрачен потому, что мы не видим часто квалифицированных гуру или квалифицированных учеников. Кто-то может сказать, ну а кто квалифицирован гуру? Покажите мне, где мне взять квалифицированного гуру, который бы не обманул меня. Вот в чем главный вопрос, правда? В основном об этом. Также, когда Прабхупада общался с Битлз, то они спрашивали об этом самом. Скажите, кто истинный гуру? Вот главный вопрос у нас в этом. Кто истинный гуру? Мы знаем много учителей разных, и все они говорят, что их учение самое правильное, но кто же из них истинный гуру? И Прабхупада долго ведет беседу там. Он говорит, сейчас нужно понять, что авторитет духовных знаний – это Кришна. Бог. Кришна, он дает Бхагавад-гиту. Он объясняет божественное знание. Он является высшим авторитетом. Да, но Кришна говорит на санскрите, сказали ему Битлз. Да, Прабхупада сказал, вы можете читать на санскрите, и это авторитетно. Но мы не можем изучить санскрит. Это очень долго и непрактично для нас. Но есть тогда перевод, сказал Прабхупада. Но есть много переводов, сказали они. Есть сотни переводов. Рама Кришна, Вивекананда, Аурабинда, Махариши, Ганди. Все они комментировали Бхагавад-гиту. Какой же истинный? Где же истинный гуру? Они опять вернулись к вопросу. Но Прабхупада сказал снова. Поймите, пожалуйста, что высший авторитет – это Кришна. Он опять вернулся к этому. Иначе почему бы они все комментировали его книгу? Почему все эти великие умы комментируют его книгу? Они используют Бхагавад-гиту и ее авторитет, чтобы выражать какие-то свои представления и мнения философские. Значит, Гита – авторитетная книга. Вот уже 5000 лет она передается по цепи преемственности. И люди снова и снова обращаются к этой книге. И Прабхупада снова говорит, что Кришна, он высший авторитет. Поэтому вы можете узнать из Бхагавад-гиты, что правильно, что неправильно. Но это означает, что мы должны изучить санскрит. Опять сказали Битлз. Да, сказал Прабхупада. Читайте санскрит, он авторитетен. Но у нас нет времени выучить санскрит. Ну тогда читайте перевод, сказал Прабхупада. Ну так опять то же самое. А где же истинный перевод, сказали Битлз. Кто же истинный гуру? Кто же правильно комментирует? Прабхупада сказал, поймите, что Кришна высший авторитет. О, Прабхупада, да мы уже это приняли, сказали. Мы не отрицаем этого. Мы говорим, что Кришна высший авторитет. Мы согласны с этим. Если вы согласны, что Кришна высший авторитет, остальное все очень просто. Найдите человека, привязанного к Кришне. Он и будет авторитетом. Он и будет гуру. Почему так? Потому что душа, она, естественно, связана с Богом. Тот, кто осознает эту связь, есть гуру. Он привязан к Богу. Связь означает привязанность. Есть отношение с Богом. Где-то в шастрах есть пример. Так же, как юноша и девушка в этом мире. Они, естественно, привлекаются друг к другу. Вот так же душа и сверхдуша, естественно, привлекаются друг к другу. Очень похожий пример. Не совсем такой же, но очень-очень похожий. Есть естественное привлечение между душой и сверхдушой. То есть мы все, так или иначе, прямо или косвенно стремимся к Богу, ищем Его. Все ищут Кришну. Может быть, не все знают, что его зовут Кришна. Но мы ищем Кришну. Что означает Кришна? Кришна означает всепривлекающий. Мы ищем того, кто нас бы привлек, наши чувства, наш ум, чтобы мы могли бы свою жизнь связать и посвятить полностью, всегда, навечно. Мы ищем чего-то необыкновенного в жизни, правда? Большого, великого счастья. То есть мы ищем Кришну, означает. И есть множество имен у Бога, но суть одна и та же. Есть божественная платформа, и человек, он привлекается. Как можно называть Кришну? Кришну можно называть всемогущий. Разве кто-то не привлечется могуществом? Если мы увидим, насколько он могущественен, мы очень привлечемся. Кришна, можно назвать его знающим. Он знает все, прошлое, настоящее, будущее. Бхагавад-гита исходит из него. Тут описано все в сжатой форме, все ведические знания, квинтэссенция вед, Бхагавад-гита. Самая авторитетная книга мира. Самая полная книга, законченное знание. И кто же не привлечется знанием? Ну, конечно, тут настолько сконцентрированное знание, настолько сжатое, что необходимо потрудиться, чтобы взять его оттуда. Это как, знаете, вот упса, таблетка. Бросаете, она распространяет себя. И как же Бхагавад-гита себя распространяет? Бесконечно, безгранично. Мы можем начать читать Бхагавад-гиту, и через 20 лет мы поймем, что мы все еще не понимаем Бхагавад-гиту. И через 40 лет будет такой же результат. Через 50 лет мы будем погружаться в транс, читая Бхагавад-гиту, но будем понимать, невозможно постичь глубины Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита – это сама жизнь, вселенское знание, оно проникает всюду. Оно включает в себя дух, материю, время, душу, сверхдушу, карму. Все есть здесь. И все это описано в сжатой форме. На каждый стих можно медитировать долгое время. На самом деле можно медитировать всю жизнь, на любой стих из Бхагавад-гиты. И здесь в этом стихе говорится, что душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток, меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту, опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он не изменился на самом деле. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается, снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Один человек, он очень удивился, когда я заговорил с ним о реинкарнации, потому что первый раз слышал, что можно родиться снова. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова? И мне нужно было как-то быстро доказать ему это. И тогда мне пришла в голову мысль, я спросил его, но ведь вы же уже родились? Вы же сделали это уже? Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы же родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. И в Гите написано то же самое. Родившийся умрет, умерший родится снова. Таково знание. Все очень логично. То есть жизнь непрерывна. Ученые ищут источник жизни, но жизнь непрерывна, жизнь вечна. Как же они найдут источник жизни? В материи не нашли, не обнаружили. Они пытались создать живое существо из биологических веществ, химических веществ. Затем они хотели сделать из компьютера что-то. Ничего не получается. Теперь они клонируют. Но клонируют они берут уже живое существо. Они не берут мертвую материю, они берут живую клетку. Поэтому они не могут создать живое существо. Не создается. Гита это подтверждает, что душа не имеет ни рождения, ни смерти. Ни начала, ни конца. И сверхдуша также. То есть душа пребывает в вечности. Есть вечные, неизменные энергии. Душа еще называется неподвижная, неизменная. То есть вот это «я», оно никогда не меняется. Я не могу стать кем-то другим. Я всегда остаюсь самим собой при всех обстоятельствах. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной, я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем, и едим в течение 7 лет. И за 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз в течение жизни. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек, тело. Нет, нет, тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет, хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец, 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось, и я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК и еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет, и затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело и получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерло, исчезло, не существует больше. Вот она, смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко, не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой. Уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг к вам приходят люди и говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть это тело. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко. Если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи. И понятно, что если мы уходим из дома, мы не знаем, куда идти. Проблема. В этом проблема, что я не знаю, что меня ожидает впереди. Я уйду из тела, а куда я пойду дальше? Что со мной будет? Это проблема, это беспокойство, страх вызывает. Куда же я пойду? Неизвестность. Но человек, который знает Бхагавад-гиту, здесь говорится, его не беспокоят такие перемены. Потому что он знает, что весь мир – это дом Бога. И если он знает Бхагавад-гиту, он знает свое положение, свои взаимоотношения с Богом. Но если меня выгонят из этой квартиры, меня переселят в другую квартиру. Есть закон кармы, реинкарнация. Я должен просто поменять квартиру, одну жилплощадь на другую жилплощадь. В соответствии с кармой это будет другой тип жилплощади. И обычно человек хочет, что если он умрет уж, воплотиться и в каких-то лучших условиях. Но для этого нужно заработать карму, чтобы приобрести желаемый плод. Например, я работаю на работе. Зарабатываю деньги, я работаю в течение года очень хорошо, а потом беру отпуск. У меня есть отпускные деньги, их достаточно, чтобы я мог месяц или сколько, какое-то количество времени отдохнуть. Я смотрю на эту сумму, я решаю, куда я могу поехать отдохнуть. Что позволяет мне, насколько сумма позволяет мне. И обычно нужно выбрать какое-то хорошее место для отдыха. Может быть, море какое-то. Там, где много солнца, много веселья, много наслаждений. И люди едут туда, вот у них есть отпускные деньги, они едут туда. Это то, что мы заработали. И там мы наслаждаемся. Там мы не ходим на работу, правда? Но человек лежит на песке, купается в море, всякие глупости делает, ходит туда-сюда, просто ничем не занимается, наслаждается. Но деньги кончатся, ведь правда? И куда он пойдет? Снова на работу. При этом обратите внимание, что законы на работе и законы отдыха, они разные. Так вот, это место, где мы живем, земля, описывается в Ведах. Это место кармической деятельности, место работы. Здесь мы зарабатываем карму. Либо плохая карма, либо хорошая. Хорошая карма означает, денег будет достаточно, чтобы пойти в какие-то более хорошие условия и понаслаждаться этим, жизнью. Причем никаких обязанностей там не будет. Потому что это не... Там выдается все с начала до конца, все обслуживается самой природой. Знаете, деревья желаний есть такие. Вот что хотите, то и получаете. Под дерево садитесь и заказываете просто, как в ресторане. И заказываете. Вот хочу это или хочу то, и дерево дает все. Банан можно получить или булку хлеба. Ну, я шучу, я не знаю, что там можно получить, но говорят, что все, что хотите. С одного же дерева и помидоры, и огурцы, и яблоки, и бананы, и ананасы. И еще того, что много мы не знаем, потому что это райский уровень. Здесь деревья дают либо яблоки, либо бананы, либо апельсины. Хотя иногда их скрещивают, они дают разные вещи. Но там деревья, они более разумные, более благостные. Они реагируют на желания человека. То есть природа реагирует там на желания человека. Это называется благость. Благости. Ведь так все. Если мы в благости, мы начинаем реагировать на желания друг друга. А в страсти мы реагируем только на собственные желания и в невежестве. Так вот, когда рай, это означает благость, и там все реагирует на желания человека. И он просто получает. Но карма кончится, куда он пойдет потом? Деньги же кончатся. Он на работу вернется, конечно же. Мать, земля ждет его. Снова иди на завод, на фабрику, иди устраивайся и работай, исполняй свои обязанности. Я подумал, ну, может быть, здесь тоже устроить рай на этой планете? Вот мы построим фабрики и заводы и построим рай. Автоматы будут работать, а мы будем наслаждаться. Но так не получается, видите? Это наказуемо. Если я хожу на работу, представьте, и думаю, а что, если я тут начну наслаждаться? Просто брать все нужно с работы, но не работать при этом. Пусть он другой работает. Тогда меня объявят вором. Меня либо уволят с работы, то есть я буду бездомным, безработным, либо меня вообще посадят, накажут за такое поведение. И вот на этом уровне кармическая деятельность называется, вот эта планета, здесь наказуемо невыполнение обязанностей. Здесь мы живем ради исполнения обязанностей, ради аскезы. Всегда говорится в священных писаниях, выполняй свои обязанности. Вот это запрещено, а вот это можно, это не рай тебе. В раю можно все, а здесь не все можно. Здесь ты на работе, здесь есть ответственность. Ты несешь ответственность за свои поступки, карма называется. А в других местах мы просто тратим карму. В аду плохую карму, в раю хорошую карму. А зарабатываем все здесь. Я слышал такую историю об одном царе, который собрал всех своих советников, браманов, и задал очень важный вопрос. Он сказал, скажите, браманы, что является наивысшим благом для всех живых существ? Для каждого. Ну, царь заботится обо всех, он спрашивает поэтому. Что же является наивысшим благом, и я вот так буду делать, я буду так управлять в соответствии с этим. Браманы оценили вопрос, сказали, да, это вопрос главный, очень важный. Они посвящались и выяснили, что самое важное, самое большое благо для всех людей, для всех живых существ, это воспевание святых имен Бога. И царь стал все организовывать. Намагаты каждый день, бхакти брикша, публичные программы, радхаятры. И все воспевали его царство. Он так все организовал, что все воспевали. И женщины, и старики, и дети, и взрослые, и коровы, и собаки, и попугаи. Да, это была другая юга. И в другую югу животные, они многие были разумные. Например, собаки, они умеют разговаривать. Также гуси умеют разговаривать. Некоторые виды птиц. Коровы говорят очень часто в другие эпохи. В Кали-юге они не очень разговорчивые. Но другие юги, они неплохо умеют разговаривать. Речь их довольно проста, но сносна. Я помню одну собаку в Санкт-Петербурге, которая выступала по телевидению и говорила, интервью давала. Вы не верите? Ее показывали, как феномен. Сенбернар разговаривал. На хозяйку спрашивали, кто это? Он говорит, мама. Чья мама? Моя мама. Он с детьми спорит. Дети говорят, моя мама. Он говорит, нет, моя мама. Он ревнует немножко, ну как собака. И он говорит, дай, есть, что-то несколько слов говорит, и он маму зовет. И вот так он общается. И в шастрах есть такие сведения, как птиц использовали как почтальонов. без писем шептали им на ухо что-нибудь, они летели и рассказывали все. Потом обратно приносили, им нравится такое занятие, знаете, нашептывать друг другу разные вещи. Некоторые виды гусей так могут делать. Сейчас только попугаи что-то могут говорить, и то не очень осмысливают. И царь так сустроил, что даже коровы Хари Кришна повторяли, когда жевали. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари. Вот так они жили все. И это было в другую эпоху, больше было благости, и люди перестали стариться. Мы тут разного возраста, но в ту эпоху не мог бы никто различить это. Что 50 лет, что 100 лет, что 80 лет, что 20 лет. Не было старости, люди не старились вообще. Никто не умирал раньше времени. Строго в свой срок все умирали, но раньше времени никто не умирал, никто не боялся смерти. Не болел никто. Никогда не было никаких разводов, никаких беспокойств социальных, экономических, политических, революций не было никаких. Потому что все воспевали святое имя. А если кто-то умирал, то шел сразу на Вайкунтху, вне материальной вселенной. Когда нет кармы, мы не рождаемся вообще в материальной вселенной. Это говорит Бхагавад-гита. Говорит, есть другая обитель, которая никогда не создается, не разрушается. Она создана из духа, духовная обитель. Это обитель Бога. И человек может попасть туда, но если избавиться от кармы, разорвет самсару, цикл рождения и смерти. И вот люди, поскольку воспевали святое имя, они уходили прямо на Вайкунтху. Вайкунтха означает, там нет беспокойств и тревог, поскольку жизнь вечна в духовных телах. И так происходило долгое время. И Индра, он забеспокоился. Индра это царь небес, царь полубогов. Он следит, чтобы в вселенной поддерживался порядок. Порядок означает, что есть ад, есть рай, есть средний уровень, и вот все взаимодействует. Но с этого среднего уровня все уходит на Вайкунтху. Никто не идет ни в рай, ни в ад, и вселенная пустеет. Время идет, в раю уже последняя апсара осталась. Танцует пустота, никого нет. Никаких развлечений, как можно развлекаться, если там нет никого. Как же счастье? Нужно же народ собрать для веселья. Петь, танцевать, совокупляться, обороняться, есть, спать. Вот в этом наслаждение. Но там уже все пусто. Он спустился в ад, ямадуты спят вообще там. Огонь погас в аду. Никого нет, пусто, ни одного грешника. Последнего уже выгорел и ушел. Итак, мы видим, что это место, это планета среднего уровня, но важно для Вселенной. Отсюда Вселенная наполняется либо в рай люди идут, либо в ад, либо остаются на этом уровне. То есть здесь идет взаимодействие. Поэтому это место, оно очень важное. Говорится в Бхагавад-гите, если человек умирает в гуне невежества, он идет в адские формы жизни. Если в страсти умирают, он остается в человеческой форме жизни. Если в благости, он идет вверх, на высшие планеты этой вселенной. Есть три уровня планетных систем: райские, средние и низшие планеты. И вот в соответствии с кармой человек рождается в какой-то области. И мы родились сейчас здесь. Мы работаем, мы действуем активно, мы что-то здесь творим. И наше будущее зависит от нашей деятельности в настоящем. Наше перевоплощение. Кем мы будем, какой тип тела получаем. То есть сейчас мы работаем, получаем деньги, тратим их, заботимся о ком-то. Но что мы делаем на самом деле? Мы формируем новый тип тела для следующей жизни. Вот это знание, оно скрыто сейчас от людей. Недавно прочитали сенсационный выпуск в интернете. Рим, Ватикан заявил такую интересную вещь по всему миру. Сенсация. Там говорится. Найдена причина всех болезней. Всех до единой болезни. И что? Какая причина? Карма. Наконец они открыли этот принцип. Ватикан опубликовал. Они никогда не верили в карму. Теперь они утверждают, что причина всех болезней – это греховные поступки людей. Папа это заявил, опубликовали, распространили по всему миру. На всех языках мира. Знаете об этом? Что болезнь означает плохая карма. Это написано еще в Бхагавад-гите. Далеко до Ватикана. И Индра подумал, непорядок, вселенная опустела. Я должен следить за порядком. Нужно наполнить ад, рай. Что же тут происходит? Этот царь тут все нарушил. Он позвал Камадева. Камадев – это бог Камы, бог любви. Разжигает похоть. И вот если нужно остановить чей-то духовный рост – вот Камадев, он может это сделать. Он пробуждает похоть, и все заканчивается. Самое простое средство, самое сильное средство. Если возникает в сердце похоть, то уже духовная жизнь на этом заканчивается. Это как огонь и вода, они несовместимы. Если есть огонь, и мы поливаем его водой, то он тут же гаснет. Если мы разжигаем огонь духовной жизни, все хорошо. Но если мы вливаем туда воду, пш, и дым пошел. Все, опять ничего. Опять все заново нужно высушивать, разжигать. Опять какие-то трудности, проблемы, восстанавливать все это. Поэтому Веда говорится, что человек, ставший на духовный путь, должен быть внимателен, избегать камы, избегать похоти, вожделения, страсти, жадности, избавляться от ложного эго, от чувства собственности, быть смиренным и так далее. И вот так он будет очищаться, прогрессировать. Потом Индра сказал: «Камадев, иди сюда, есть дело одно. Вот этот царь, посмотри на него, что он тут творит. Ты видишь, вот в каком состоянии вселенная. Это вот из-за него все. Уже не остается ни демонов, ни полубогов. Все пусто. Нужно все вернуть к жизни. Останови этого царя, сделай что-нибудь». «Понял», — сказал Камадев, — «это несложно». Взял свой лук, стрелу, спустился и стал наблюдать за царем с этим луком. Но никак не было подобраться к царю. Прошло долгое время, вернулся он разочарованный. С опущенной головой: «Ну как дела, Камадев?» «Да пока никак. Не так-то это просто, ты знаешь, Индра. Там с ним жена рядом стоит. Ведическая жена, она хорошо обучена. И он не смотрит ни на кого, кроме как на нее. Да она ему не позволит никуда смотреть. Не знаю, что делать пока. Нужно подумать. Не так это все просто, как оказалось. Надежно защищен женой. Кама не может проникнуть в его сердце. Рядом целомудренная жена стоит. Я не знаю, что делать». И вот была целая проблема, как восстановить ад и рай. Мы только посмотрим, сколько живых существ проходит через планету Земля с точки зрения Вселенной, от рождения и смерти. На Луне пройдет, здесь пройдет полгода. На Луне пройдет один день. Сутки — один год. На других планетах еще более того. То есть, с точки зрения высших планет, люди живут здесь примерно 1.5-2 месяца, по их исчислению. Вот он родился, и по исчислению полубогов, райских жителей, 1.5-2 месяца он уже умирает. Все, воплощается заново. Поэтому есть такая тонкость. Если мы хотим наполнить рай, то нужно сделать людей благочестивыми, дать им религию. Они, следуя религиозным принципам, многие поднимутся в рай, быстро наполнят рай. Представьте, через полгода там в раю живут так много людей. И если хотите наполнить ад, нужно дать адхарму, безбожие, атеизм, привить греховную деятельность. И тогда наполнится ад. А есть еще демонические планеты, которые не ад и не рай, а что-то посередине, демонические формы жизни. Чтобы наполнить их, нужно развить демоническое сознание. Значит, такая наука тоже нужна здесь. И мы видим, что на Земле так много разных наук. Откуда они? Одни науки приходят из страсти, одни из добродетелей, другие из невежества. Есть представители этих наук. Некоторые люди говорят: вы знаете, я слышу голоса. Я пишу, когда я слышу голоса. Я даже не знаю, что я пишу. Потом я читаю, получается, книга. А кто это? Что за голоса? Спросите. Кто это говорит? Скажут: ну это говорит Иисус Христос, наверное. А почему мы так решили? А он так представился. Очень часто я так слышу. Он так представился. Ну, знаете, я тоже могу представиться кем угодно. Но они спрашивают при этом: как вы думаете, это нормально? Но если это Иисус Христос, почему вы спрашиваете? Значит, вы не уверены. Значит, вы не видите, точно не знаете. Почему же доверяете этому всему? То есть, есть знания, которые приходят из тьмы. Кто дал знания Менделееву про его таблицу? Мы, конечно, говорим: сверхдуша. Сверхдуша – это высшая причина. Она зафиксировала это, поскольку ему нужно было это. Но непосредственно кто-то другой вложил это знание. Великие ученые, такие как Эйнштейн, Попов, не знаю, там, Менделеев, Эмерсон и прочие философы, откуда они получали свое знание? Они получали в форме откровений из разных гун природы. Как один ученый мне сказал, что современные компьютеры, они были открыты, их принцип недавно. Я спросил, что это за принцип? И он сказал: этот принцип на самом деле ученые не смогли бы никогда открыть сами. Что ты имеешь в виду? Это человек ученый. Этот принцип пришел к ним из другого измерения, он сказал. Человек не мог бы до такого додуматься сам, он сказал, этот ученый. То есть какие-то отношения. И вот история о Дурьотхане Махабхарате. Дурьотхан, он попал в трудное положение. Это царь, который узурпировал власть. Он изгнал пандавов, законных наследников, в лес и стал управлять царством. С помощью обмана, интриг, политики, хитрости он добился этого. И никто не знал, что за природа у Дурьотхана такая злобная, откуда она. Но он был настоящим демоном. Представьте, пандавы были в лесах в изгнании. Он хотел наслаждаться царством. И однажды он узнал, что пандавы не так уж далеко расположились в лесах. Вот здесь буквально. Легко можно добраться туда на колесницах, на лошадях. И он задумал одну вещь. Он сказал, мы поедем туда. Они остановились у прекрасного озера. Я поеду туда в сопровождении царской свиты, как император. Во всем своем блеске. И я займу там место на этом озере и пикник сделаем. Пусть пандавы посмотрят, как я наслаждаюсь царством. Он хотел причинить им боль таким образом. Они вот там спят на земле, они сейчас отшельники, аскезы суровые терпят, а я покажу, как я наслаждаюсь. Царь настоящий. И они обманули Дхритараштру, отца Дурьотханы, поскольку он бы не очень бы согласился на это. Они обманули и сказали, что пойдут в лес посчитать там коров, пастбище, скот. Ну, посмотреть владение, погулять немножко с друзьями. Там был Карна и другие. На боевые колесницы сели, и они прибыли туда. И так они хотели оскорбить пандавов. Пятеро братьев Арджуна, Пхима, Ютиштира, Накула, Сахадева были братьями пандавами. Они истинные наследники престола. Отсиживались в лесах, были изгнаны из царства. И они были детьми полубогов. Ютиштира был сыном Ямараджа. Пхима был сыном ветра. Арджуна был сыном Индры, царя полубогов. И были Накулы и Сахадевы также. И когда Дурьотхана задумал этот план, Индра, он узнал об этом как полубог, и был недоволен, поскольку Арджуна, его сын, начал как-то защитить Арджуну от этого позора. Он позвал царя Гандхаров, Читраратха, по-моему, зовут его, это друг Арджуны, и сказал, придумайте что-нибудь, Гандхарвы, сюда еще Дурьотхана едет вот на это озеро поглумиться над пандавами. Что-нибудь придумаете, защитите пандавов. Царь говорит, надо делать. Гандхары — это веселые ребята. У них такие имена очень смешные, например, ху-ху, ха-ха. Это гандхар. Они прекрасно поют, танцуют, перемещаются в пространство. Очень легкие такие, знаете, характер у них, необидчивые, веселые. Они всю жизнь наслаждаются. Природа такая, знаете. Хорошие, красивые парни, знаете, такие. Гандхарвы. И причем законно, они пьют вино, девушки вокруг, и это законно, это нормально на том уровне, никакого греха. Любят шумные компании, смеются и отважные воины при этом. Ну все при всем. Эти гандхарвы, они пришли туда и устроили пикник до Дурьотханы. Расположились там с какими-то красавицами, там пьют что-то, веселятся, шум стоит, песни там, киртан, гаур примананды. И пандавы на другом берегу наблюдают, гандхары веселятся. О, как планета прекрасна, она привлекает гандхаров, райских жителей. Им тоже стало весело, они стали наслаждаться там, подпевать что-то. Так они веселились, и Дурьотхана приехал туда. Мы сказали, Дурьотхана, там место занято. Что значит занято? Я тут царь. Я император. Кто там? Гандхарвы? Они не твои подданные, вот так. Кто бы ни был. Попросите их уйти прочь оттуда. Царь, скажите, идет и должен тут расположиться на пикник. И они пришли и сказали, Гандхарвы, вы должны уйти, Дурьотхана, царь он идет. А пусть он съест корзину навоза, сказали Гандхарвы. Что-то такое они ответили, задористое, задиристое. И передали Дурьотхане, вот они не собираются, они вообще никакого внимания не обращают, но и приказания игнорируют полностью. Оскорбительно настроены причем. И тогда Дурьотхана разгневался, любой ценой, я приказываю попросить их уйти вон, или вообще выбить их туда с помощью силы. И началась схватка, там был Карна, еще кто-то, стали драться, там луки, стрелы пошли в ход, оружие какое-то. И битва началась. Ну, гандхарвы тоже взялись за дело. Они так стали яростно сражаться, что все разбежались, даже Карна убежала туда. Сбежал просто с поля битвы. Карна великий лучник, очень отважный воин был. Но такой был натиск гандхаров, что он даже тоже убежал. И один Дурьотхана остался. И гандхары взяли его в такую сеть небесную, схватили в плен и потащили наверх. Во внешнее пространство, куда-то.
стали уносить вообще из этого места. И все это было на глазах у пандавов. Пандавы наблюдали. Вот битва, вот тут Дурьотхана сражается с гандхарвами, вот он терпит поражение. И Юдхиштхира говорит, надо защитить Дурьотхану. Дурьотхана наш царь, мы подданные. Такова дхарма. Если рассуждать без обид, без амбиций, без всех этих недостатков, без зависти, то он царь, и мы должны как подданные защитить наш долг. Хотя он несправедливо поступил, но пока он царь, мы должны действовать правильно. Но Бхима, он был очень воинственно настроен, сказал, пусть он вообще умрет, Дурьотхана, зачем я буду вмешиваться в это все. Он так с нами поступил, нас изгнал, он нас обманул, и теперь мы должны защищать его. Но Юдхиштхира был царем справедливости, он знал законы религии, он сказал, это не причина действовать нам греховно. Это его грехи. А мы должны действовать правильно, не зря ни на что. Как есть такая история про садху. Садху означает святой. Святые любят, даже если не получают любви в обмен. Это называется садху. Как родители. Родители любят детей, даже если дети не отвечают им взаимностью. Это называется садху. И один садху сидит около лужи. Расположился уже надолго, видно. И там скорпион в луже тонет. И он берет его, скорпиона, и спасает. А он жалит его. Снова падает в лужу. Он снова достает его, вытаскивает, снова жалит его. И вот так продолжается это все. И какой-то человек проходил мимо и видел эту картину. Странный садху. Он что, не знает природу скорпиона? Скорпион это такая тварь, которая никогда не оценит этих усилий. Сколько ты не будешь спасать, столько он тебя будет жалить. Какой смысл? Чем ты все это делаешь? Ты же садху должен понимать. Что это скорпион? Но если такая низкая тварь, сказал садху, как скорпион, так хорошо выполняет свои обязанности, то я, садху, должен тоже выполнять свои обязанности. И вот Юдхиштхира был таким садху. Но он не таил никаких обид, он говорит, ну это наш долг, ведь он же царь, мы подданы, мы должны защищать царя. И он сказал, Арджуна, ты должен сделать это. Он приказал, как старший брат. Хорошо. Арджуна вступил в битву. Это был такой удивительный лучник. Он вступил в битву, и так тяжело пришлось гандхарам, что позвали царя Читрарадху. А Читрарадха – это друг Арджуны. И они встретились. О, так это ты, Арджуна. Ты тут сражаешься. Зачем? Тут нам сказали с Дурьотханой вот поработать. Индра, твой отец послал нас, потому что он хотел посмеяться над вами, оскорбить вас. Вот мы и пришли. О, спасибо тебе, друг, сказал Арджуна. Но в соответствии с дхармой, Юдхиштхира говорит, нужно отпустить Дурьотхану, он царь, мы должны защитить его. Ну, хорошо, забирайте его. Вытряхнули сетки, забирайте его. И он опозоренный был, представьте, он пришел возвыситься, поглумиться, посмеяться, повеселиться, но он оказался полностью опозоренный прямо на глазах у пандавов. И они же его еще и спасли. И отпустили ко всему еще позору. И он, знаете, у него волосы дымом вот так вот торчали, вот, когда он ушел. Он был такой злой, такой разочарованный, жить не хотел. И тут Карна откуда-то появился, другие сказали, ну как, дела, Дурьотхана, все, ты живой, все в порядке. Да, я жив, но я не вернусь в царство, сказал Дурьотхана. Я даю обет, я умираю. Я ложусь здесь и ни с места не стою. Это обет прая называется. Воин дает такой обет. Когда не собирается возвращаться в царство, он ложится на стрелы рассыпанные и не стоит, пока не умрет. Все, не выполнил долг, обещание. Не пойду никуда. Буду умирать. И лег. День лежит, второй лежит. Не знаю, что делать с ним. Дурьотхана не возвращается. Дурьотхана, слушай, ну ты же царь. Если ты уйдешь, кто будет царем? Пандавы, что ли, будут царями? Разве ты как ты это вынесешь вообще? Дритараш, давай забудем, никто не знает, мы никому ничего не скажем. И они стали уговаривать его. Но он был так обижен, так разозлен, он лежал. Уже несколько дней лежал, без воды и пищи. И ночью он чувствует, что кто-то будет его в лесу. Он открывает глаза, и какие-то странные существа перед ним. На летающей тарелке. Что-то в этом духе. Он говорит, Дурьотхана, пошли с нами. Он очень легко вдруг встал, как будто у него нет тела. Вошел с ними на какую-то колесницу. По вселенной куда-то. Покинул планету мгновенно. Он был потрясен. Где это я? Что это такое? Какая-то другая планета, и там много таких существ. Говорит, Дурьотхана, ты не узнаешь нас? Нет. Мы братья все. Ты наш. Эта планета демонов была. Твое рождение – это наш план. Продвинутые демоны знают о реинкарнации. Они могут воплощаться там, где они хотят. Они могут родиться в семье царя. Представляете себе? Они сразу получают царство, естественным образом. или семье великого человека, и сразу получают власть. Это их планы, они знают карму и могут этим манипулировать. Дуридхана, мы так поработали с тобой. Мы нашли тебе воплощение. Мы нашли тебе достойного отца, который будет выполнять любые твои прихоти. Мы дали тебе разум, с помощью которого ты можешь обманывать все эти интриги, заниматься политикой. Мы дали тебе такую силу, твое тело сыто из тонких алмазов. Оно практически неразрушимо. Пол тела из алмазов, пол тела из цветов. Поэтому ты очень привлекателен и в то же время очень сильный. Это такое удивительное творение. Это наше, ты наше творение. И мы очень надеемся, что ты захватишь эту планету и станешь, сделаешь ее демонической нашей планетой. Все, кто будет умирать на этой планете, станут нашими людьми. Здесь воплотятся. Мы увеличим таким образом свое население и могущество Вселенной и победим полубогов. Ты наша надежда единственная. Не помышляй о том, что ты помышляешь. Иди и продолжай свое дело. И мы поможем тебе. И снова посадили. Очнулся на стрелах. И смотал все стрелы. Я пошел в царство. Все, пусть умирает кто-нибудь другой. Очень деятельно стал готовиться ко всему. Но ему казалось, что все это приснилось ему. Но он обрел полную решимость действовать снова в этом направлении. И так Вселенная живет таким образом. И Бхагавад-гита открывает эти закономерности, эти законы. Но не с той целью, чтобы устроиться в этом мире. Абрама Бхуванал Лока Пунара Вартина Арджуна. Кришна говорит: Арджуна, не привлекайся всем этим. От высшей планеты до низшей все эти планеты – место страданий в материальном мире. Ты везде найдешь страдания. На высшей планете тоже есть страдания. На низших очень много страданий. На средних – вперемешку страдания, наслаждения, как здесь. И рай, и ад смешаны. Поэтому не привлекайся ничем этим. Эта Вселенная, она появляется в какое-то время. Поддерживается, затем разрушается. Затем снова создается. Поддерживается, разрушается. И постоянно это происходит вечно. Вселенная живет. 311 триллионов, 40 биллионов земных лет. Ну и она будет разрушена вся полностью. И такое же время будет пребывать в непроявленном состоянии, в теле Махавишну. С его выдохом снова проявится. И такое же количество времени будет существовать. И снова разрушится в непроявленность. И так это продолжается постоянно. Но есть другая обитель, говорит Кришна, которая не претерпевает таких изменений. Духовная обитель. То, что здесь говорится. Душа. Не претерпевает таких изменений тела. Тело меняется, а душа та же самая. И пока душа себя отождествляет с телом, она думает, я меняюсь. Вот я старею, или вот я болею, или вот я умираю. С нашим я этого никогда не происходит. Принцип отождествления, путаница, иллюзия называется, майя. Необходимо избавиться от иллюзии, и мы увидим, что на самом деле живое существо вечно. Как в Бхагаватам есть пример. Богатый человек теряет деньги. Что он думает? Мне пришел конец. Прабхупада шутит в комментарии. На самом деле конец пришел не ему, а его деньгам. Он путает. Это иллюзия. Майя называется. Ему не может прийти конец. Недавно во сне меня застрелили. На днях буквально. В Бхагаватам дается такой пример. Иногда такое снится нам. Очень страшный сон был. Темно было, значит. Я всех перепугаю. Это темная комната. Я почему-то полез туда. Что мне там нужно было, не знаю. Вот на свою голову. Сейчас жалею, да, знаете, вот жалею, каждый день вспоминаю. Очень темно, и я смотрю, что там, и там так темно, думаю, что нет, лучше уйти отсюда. Но какое-то было чувство опасности. Я уже повернулся спиной к выходу, уже пошел к выходу, и вдруг... Прямо в спину, в упор, можете себе представить? Выстрел. Я упал и умер, все, я умер. И потом до утра всю ночь искал себе могилу. Чтобы залечь в самадхи. Думаю, где бы мне лечь в самадхи? Как бы вот удобнее расположиться? И вот представьте, такое разве может быть? А? Вот во сне, говорит, так, человеку отрубают голову, убивают его, он сокрушается, вот я умер, боже мой. Держит в руках свою голову, говорит, вот я умер. Но это иллюзия. Чувства, переживания реальные, но на самом деле ничего не происходит. Как во сне. И также говорится, вот этот человек, который хочет умереть, хочет исчезнуть просто. Есть такие люди. Сейчас очень много таких людей. Вот все, кто в сознании Кришны, они спаслись от этого всего. Но вообще люди очень часто оканчивают жизнь самоубийством сейчас. Это самый большой процент. Это не болезни, не войны, а самоубийство сейчас. Так много. То есть на каждом шагу. И он берет заряжают ружье. Так они делают. Представляют куда-нибудь к подбородку и ногой пальцем нажимают курок. Ба-бах! Все просто в смятку, знаете. И он думает, что все кончено. Но уже через мгновение он выходит из тела. И смотрит со стороны и думает, боже мой, что со мной случилось? Я, кажется, умер. Зачем я сюда сделал? Боже, я идиот полный вообще. Что я наделал? Что я натворил? Зачем я убил себя? Теперь я мертвый. Он продолжает существовать, говорится в ведах. Но он продолжает себя отождествлять с телом. Что со мной? С ним ничего не произошло на самом деле. Вот это отождествление создает карму. Я – тело. Это означает, я не могу выносить оскорбления по отношению к этому телу. Священное Писание учит другому. Терпи. Ты должен терпеть, возвыситься над уровнем тела, над счастьем, над страданием, над хорошим, над плохим, над великим, над низким. Воспринимай это все на одном уровне. Не оценивай все таким образом. Старость или юность – все это одно и то же. Все потом меняется и снова повторяется. Поднимись над этим всем. Оторви свое внимание от тела, от процессов, которые ты переживаешь в этом теле. И ты осознаешь, кто ты на самом деле. Итак, ложная гордость, значит, ложное отождествление. Поэтому я часто переживаю, что у меня думают другие люди. Вот один преданный сказал мне, я за границей, не могу устроиться на работу. Меня берут, потом выгоняют, деньги не платят. Почему так? Почему? Карма. Тело такое. Есть такие тела, знаете, им не доверяют этим телам. Просто посмотрят, думают, не, ему платить, лучше не платить вообще этому человеку. Другой человек спрашивал даже гуру, почему люди мне не доверяют? Вот первое, что я чувствую от них, недоверие, когда знакомлюсь, разговариваю, сразу недоверие какое-то. Может быть, я что-то не то делаю. Гуру просто посмотрел на него и сказал, у тебя вот этот подбородок нижний очень тяжелый, большой. Знаете, человек с таким подбородком. И люди не доверяют ему, вот и все. Называется карма. Телесные отношения. А кто-то красив и умен, и люди смотрят на него, хотят разговаривать с ним, приглашают на киностудию. А кто-то изо всех сил пытается стать кинозвездой, ничего не получается. Итак, отождествляя себя с телом, мы увидим, что в теле есть недостатки и какие-то достоинства. Поэтому нам придется терпеть удачи и неудачи. Абсолютного тела не существует на материальном уровне. Всегда есть какие-то недостатки. Значит, какие-то будут страдания обязательно. А мы их не хотим. Мы не хотим никаких недостатков. И что же мы делаем тогда? Мы скрываем эти недостатки, думая, что так они исчезнут куда-то. Нет, они от этого не исчезают. Они существуют. Они всегда мешают нам. Поэтому говорится, нужно обрести духовное понимание жизни, духовное тело, не отождествляя себя с материальным телом. Этому учит Бхагавад-гита. Как совершать деятельность и не привязываться к плодам, не отождествлять с плодами. Можно обрести покой, шанти. Благодаря только одному этому искусству можно научиться умиротворению, счастью. Но нужно для этого понять, что все принадлежит Богу. Все, что заработал или не заработал, Ему принадлежит. И я буду спокоен. Прупаде пришел один богатый человек, сказал, Прупада, я очень богат. Была в Индии на прогулке, он сказал, я очень богат. И вы знаете, у меня проблемы, как написано в Писаниях. У богатого человека нет покоя. Я день и ночь беспокоюсь, и уже бесноторно третий год не могу спать. Хотя денег очень много, я так страдаю. Помогите мне, вы садху, вы святой, сделайте что-нибудь. И Прупада видел в соответствии с шастрами, он дал сразу ответ. Отдай все деньги мне, будешь спать спокойно. Поскольку он был представитель Кришны, он правильно сказал. Шастра говорится, отдай Богу все это. Отдай на служение Богу, и ты будешь спать спокойно. Никогда не копи лишние средства. И есть, это называется карма-йога. Но карму-йогу трудно совершать. Эти правила, предписания, вет, их трудно совершать, пока есть вожделение, похоть. Да, вот есть правила, предписания. Почему же я не следую им? Из-за похоти, из-за вожделения. Вожделение толкает меня к греху все равно. Знаешь ты или не знаешь, но пока оно есть, оно толкает туда. Делай вот это, она говорит. Это же приятно. Тебе же нравится, делай это все. Но это противоречит Писаниям. Ну ничего, никто не видит, делай. Я посторожу. Поэтому трансцендентное знание дается в Бхагавад-гите. Не просто то, что есть душа, А что же является основой трансцендентного знания? Как достичь этого понимания души? Сейчас мы получили информацию. Есть душа, хорошо. Но от этого мои проблемы не ушли. Я все равно боюсь всего на свете. И смерти тоже. Как же мне реально узнать об этом? Ощутить себя душой, вечной душой. Для этого нужно знать источник знания. Кто источник знания? Кришна. А что является целью знания? Тоже Кришна. Источник знания и цель познания одно и то же. Бог. Зная это в твердости, мы понимаем, мы осознаем духовную платформу. Если мы получаем знание от Кришны, это знание помогает нам приблизиться к Богу. Вот в этом и есть суть постижения души. В движении, в развитии мы должны чувствовать себя. То есть мы должны начать двигаться в этом направлении. Тогда человек всегда счастлив, говорится, на любом уровне. Если он всегда поднимается, всегда прогрессирует, он всегда счастлив. Это называется трансцендентное знание. Всегда прогрессировать, всегда быть счастливым. И затем человек может совершать действительно чистую трансцендентную деятельность, карма-йогу. И также обуздать ум, чувства, научиться медитации и постичь, кто такой Всевышний, его природу, его достояние, его энергии. Все это описывается в 9 главе, в 10 главе, в 11 главе Бхагавад-гиты описывается вселенская форма. Это удивительная картина. Если у вас создать сейчас, знаете, такой кинематограф продвинутый, или мультипликации, например, компьютерная графика, можно создать удивительную вещь в соответствии с описанием Бхагавад-гиты, вселенская форма. То есть там есть все. Пространство, время, гуны, полубоги, бесконечные живые существа, их взаимоотношения. Все это пронизано сверхсознанием. Все это управляемо. Сложнейшая структура, она полностью управляема. Когда мы наблюдаем мир, мы всегда удивляемся, как все это удивительно существует. Этот микромир, если посмотреть, или макромир, вселенную. Безграничное пространство, и все под контролем, все взаимодействует. Нет никакого хаоса, все настолько гармонично. И так он начинает понимать, какой великий разум, это Вишну, вот он. Так он действует, он пронизывает все это и поддерживает все это. И представьте теперь душа, такая маленькая в этой вселенной, но она связывается с Господом Вишну. Что происходит? Попадая под его защиту. Он говорит, если кто-то, кого-то Господь защищает, кто может убить его? Как это возможно? Но если кого-то Господь хочет убить, кто защитит его? Один демон оскорбил Господа Рамачандру. Рамачандра сказал, хорошо, завтра приду сюда в 12 часов на это же самое место и убью тебя. Готовься. Завтра так произойдет. Все, я обещаю тебе. И ушел. Но раз он хочет убить, Господь Рамачандра, это сам Вишну, если он хочет убить кого-то, кто защитит? Демон понял, что у него положение безнадежное. И он бегал по всей вселенной и искал защиты. Но все ему говорили, кто тебя теперь защитит? Если тебя сам Господь Бог хочет убить, но кто же тебя защитит теперь? И так он пришел к Нарада Муни, припал к его стопам. Нарада, спаси меня, никто не может спасти меня. Рамачандра обещал убить 12 часов завтра здесь. Но я хочу жить. Ну, посоветуй, что он схватил его за стопы, не отпущу, пока не скажешь. И плакал. Ну, ладно, ладно, я скажу, что нужно делать, сказал Нарада Муни. Знаете, он любит интриги всякие создавать. И наблюдать, как Господь будет действовать. Он очень любит наблюдать за Господом. И сам такие интриги плетет иногда. Потрясающий просто Нарада Муни. Он очень мудрый. И он трансцендентный, духовный. Как он ходит по двораке, знаете, он войдет в один дворец и наблюдает за Кришной. Что он тут делает? Потом идет в другой дворец и тоже наблюдает. И везде он как гость. И он так вечно в гости ходит. И везде ему моют ноги, принимают. Потому что там 16 тысяч дворцов, и Кришна в каждом дворце, и Нарада ходит туда-сюда и восхищается. Кришна здесь с детьми, Кришна здесь с Рукмини, Кришна здесь ест, Кришна здесь танцует или разговаривает, или что-то еще делает. А потом какую-то интригу создаст и убежит оттуда. И ему интересно наблюдать, как Господь все это устраивает. Поэтому сказал, ну ладно, ладно, я тебе сейчас что-то скажу. Потому что для него демон и полубог одно и то же для Нарада Муни, он трансцендентный. Ты должен пойти, знаешь, к кому? Сейчас я тебе покажу фотографию вот к этому существу. Хануман его зовут. Ты должен сделать так, как я тебе скажу, делай в точности. Должен найти его вот в том месте, незаметно подойти к нему, схватить его за стопы и лбом прямо к стопам и не отпускать. Не опускать, пока он не спросит, что тебе нужно. И вот тогда скажи, что тебе нужно. Скажи о своей проблеме, и Хануман поможет тебе. И Нарада исчез. Демон подумал, так, моя единственная надежда. Он стал искать, этот Хануман фотографию сверял и нашел. О, вот он. Хануман подкрался к Хануману.
Хануман ни о чем не подозревал, он там Ситарам, Ситарам был погружен.
Это такая обезьяна, знаете, трансцендентная. И тут демон какой-то за ноги схватил его и держит, и лежит, и плачет, и... Что нужно? Что ты меня хватаешь? Кто ты такой? Уйди отсюда. Нет, не уйду. Нет, спаси меня. И он держал. Ну ладно, ладно. Что нужно говорить? Рамачандра придет 12 часов завтра убить меня. Спаси меня. Но если Рамачандра хочет убить, кто же спасет? Ты можешь спасти. Я не верю. Ты должен спасти меня. Ты же преданный Рамачандра. Мне сказал Нарада Муни об этом. А он не сказал. Нет, он не сказал. А кто тебе это посоветовал, сказал Хануман? Ну, один умный человек. Да, сказал, это очень умный человек. Ну, ладно, я обещал, я помогу тебе. Я дал обещание. Все, любая просьба, ты теперь должен помочь. Ничего не бойся. Завтра придем вместе на это место. Встань за мной и ничего не бойся. Ничего не произойдет. Сам Господь обещал убить. Ничего не произойдет, сказал Хануман. Что же это такое? В 12 часов пришли, как было заказано, на убийство. Нельзя не подчиниться. Значит, Сердушана приведет все равно в это место. 12 часов. Так все уготовано. Человек идет по улице, его сбивает машина. Сердуша привела, все. Смерть должна наступить в это время. И он 12 часов оказался там с Хануманом. И Рамачандра пришел с луком, хмурый очень такой. Где этот демон? Я обещал убить его и убью. И он лук натянул уже. И демон за Хануманом спрятался, как и было сказано. И Хануман встал перед Господом. Это его великий преданный, Бхакта. И он улыбался, был трансцендентно, знаете, настроен так, счастливо, и сказал: «Дорогой Господь, можешь убить меня, если хочешь, но я не собираюсь тебя убивать, Хануман, отойди в сторону. Там демон, вот я его сейчас убью, прикончу и все. Но я обещал защиту этому демону, поэтому, прежде чем ты убьешь его, сначала убей меня. Я же не могу нарушать обещания, я твой преданный. Что люди подумают о преданных, которые нарушают обещания? Мы же такие не должны быть, поэтому, пожалуйста, убей сначала меня, а потом убей демона». «Нет, Хануман, я так не могу», — сказал Рамачандра. «Как я могу убить тебя?» «Ну, тогда не убивай демона». «Ну, ладно, хорошо». Это тоже написано в Бхагавад-гите, что если человек принимает прибежище у чистого преданного, то он не погибает. Может быть, ему уготована гибель по закону кармы, и Верховный уже санкционировал это, но вмешивается чистый преданный. Этого не происходит. Ищи защиту у чистого преданного. Тадвити прани патина пари прашнина сева падикшанти тягинам гинина статва даршина. Хочешь узнать истину, обратись к гуру, но будь смиренным, спрашивай его и служи ему. И ты будешь под защитой. И ты увидишь благодаря этому знанию, что все живые существа, они мне принадлежат, мои. И ты никогда не забудешь этого. Ты никогда снова не вернешься в океан иллюзий, говорится Бхагавад-гите. Найдите прибежище во мне, Кришна говорит. Ман мана бам ман бхактом атьяджимам намаскуру. Всегда думай во мне, стань моим преданным, служи мне. Так ты станешь моим другом, будешь жить со мной. Принципы любви Кришна объясняет их в Бхагавад-гите. И для этого необходимо развить отречение и познать, что такое материальный мир через отречение. Сейчас люди как познают материальный мир? Через привязанности. Несладкая вещь. Ужасное место.
Через привязанность этот мир просто ужасен. Они его знают через материальные привязанности, а Бхагавад-гита говорит, ты познай его через отречение. Не привязывайся к нему. В отречении живи в этом мире. И ты видишь, что этот мир не хуже Вайкунтхи, это тоже царство Бога. Это тоже его энергия. Единственная проблема, что привязываясь к этому миру, ты начинаешь хозяйничать здесь, как Бог. Но ты же не Бог. Ты его слуга. Тебе нужно знать правильную позицию. Познай самого себя. Ты слуга Бога. Займи правильную позицию в этом мире. Ты увидишь, что этот мир... духовное место. Если Бог управляет, какая разница, какой это мир, материальный или духовный? Дайте возможность, чтобы Кришна управлял этим миром. И мы увидим, что мир духовен, на самом деле. Материя – это то, что забывает Бога. А дух – это то, что вечно связано с Ним. И когда мы забываем Бога, означает, что сознание материализуется. Когда вспоминаем Бога, мы одухотворяемся. Итак, джива, она может подвергаться такому забвению, и меняет тела. Что было в прошлом теле, я не помню. И что будет в будущем теле, человек не знает. Но это можно понять косвенным образом, поскольку есть уже настоящее тело и поступки. По настоящему телу и поступкам можно понять следующее тело. И по типу этого тела можно понять предыдущую жизнь.
потому что это дело следствия прошлых поступков. Некоторые астрологи хорошо это могут изучать, понимать, смотреть по руке. Даже хироманты. Потому что карма, она есть на руках, она есть на лице, она есть в походке человека. Нужно научиться читать это. Это мирские мудрости. Но преданные некоторые владеют этим хорошо. Мы были в Москве у одного ведущего хироманта. Взял на ладонь, посмотрел, сказал, этот человек не живет в России. У него нет дома в России. Еще раз посмотрела. Родился где-то в Средней Азии. Как будто она паспорт мой видела, эта женщина. Просто по ладони сказала, родился где-то в Средней Азии. Дома в России нет. Бездомный. В России не живет. Такие люди в России не живут, по руке сказала. Есть разум, есть какие-то силы, есть тайна рождения. Разум контролирует силы эти, и он не деспотичен, этот человек. Она показала, вот видит эту линию, это сдерживает его силы, контролирует разум. Сейчас я вам покажу, говорит, у кого это не так. Тут есть один деспот, она сказала. Это был тот, кто привел меня туда, один преданный. Они давно были знакомы до сознания Кришны. Она сказала, ну-ка иди сюда. У них дружеские отношения. Покажи свою руку, вот этот тиран, сейчас увидите все. И он аж растерялся, знаете, ну, ему не нравилось это все, что он тираном представит сейчас, предстанет перед всеми. Но он уже повторял несколько лет мантру, они не встречались. И она посмотрела руку и сказала, о, погодите, уже не тиран. Рука изменилась. Но это потому, что он повторяет Хари Кришна, сказала. Обычно случай это не меняется. Поэтому преданных это не очень заботит слишком. Наше будущее определяет духовная жизнь, но не карма. Карма сейчас подчинена Кришне. Мы получаем мягкую карму. Если кто-то воспевает свои круги, внимательно исследует всем принципам, живет безгрешной жизнью, как можно за одну жизнь сжечь всю карму или нет? Его это очень интересовало. Можно за одну жизнь всю карму сжечь? Да, но тогда нужно избавиться от вожделения. Получить трансцендентное знание нужно. О Боге знание нужно получить человеку. Иначе нет. Мы можем избавиться от какой-то кармы, но если есть вожделение, мы создаем новую карму. Купание слона. Слон купается чистый, но у него такая дурная привычка слоновья. Он уходит на берег, берет песок и весь осыпается снова. Сразу же. Ну и какой смысл в таком омовении? Люди идут в церковь и говорят, прости мне мои грехи, прости. Я грешен, очень грешен. Ну священник говорит, хорошо, я прощаю. Деньги положи сюда, иди, все нормально. Он ложит деньги, грехи прощаются, он выходит и снова принимается за греховную деятельность. Ну и какой смысл в таком покаянии? Пока есть вожделение, невозможно отмыться от греха. Снова и снова человека влечет вожделение на новые греховные поступки. Поэтому Бхагавад-гита учит тому, чтобы человек прекратил полную греховную деятельность, получив трансцендентное знание, это знание сожжет всю карму дотла, и процесс необратимый. Мы должны научиться трансцендентной деятельности преданного служения бхакти. Это не карма, это называется а-карма. Деятельность, разрушающая всю карму, создающая наше духовное тело, вечную духовную жизнь. И все это Бхагавад-гита. Очень удивительная книга. Она описывает тригуны материальной природы, как устроена эта природа, глазами отречения, все очень ясно и видно. Она описывает также, что такое преданное служение. Там много стихов, которые посвящены качествам преданного. Кришна восхищается, описывая качества преданных. Много стихов описывает их качества, каким человек должен быть, какой человек становится приятный, дорогим Богу. Есть люди, которые очень дороги ему. Говорим, намаму вишну падая Кришна приштая бутаре. Что означает? Мы приносим почтение духовному учителю, который на этой земле проявился, но он очень дорог Господу Вишну. Он очень дорог, находится под его защитой. Он черпает милость из океана блаженства, говорится, и передает эту милость. Поскольку он связан, он очень дорог Господу, находится под его защитой. И вот Бхагавад-гита описывает, как стать таким дорогим человеком для Бога, стать его другом, или слугой, или близким. Родительские отношения, супружеские отношения, разные отношения с Богом. И у каждой души есть свои индивидуальные отношения, личные отношения с Богом. Это наука бхакти, различных вкусов. Как Арджуна и Кришна в этой книге, они общаются, они друзья. Они лучшие друзья. Но хотя Арджуна это живое существо обычно, а Кришна это сверхдуша. Они общаются на равных. Как друзья. Это называется раса на санскрите. Вкус, глубокий вкус этих взаимоотношений. И все хотят этого вкуса жизни глубокого, любви. Это называется раса. Где можно получить? В общении с Богом. Полная раса проявлена там. И сама эта книга, она рассказана на поле битвы Курукшетра. Перед началом битвы у Арджуны проблемы, он не хочет сражаться. Он думает, так, убивать много людей я не могу. Будут последствия ужасные. Как я могу наслаждаться после такой битвы царством? Столько людей погибнет, такая карма брушится на меня. Невозможно быть счастливым. Но Кришна объясняет, что ради высшей цели ты должен сделать это как а-карму, служение Богу. Кшатрии не сражаются за религиозный принцип, это их долг. Иначе наступит безбожие. Если не будет кшатриев, воинов, которые следят за порядком в этом мире, наступит безбожие. Поэтому это их долг. Поддерживать трансцендентное знание. Добро должно побеждать зло. Так должно быть всегда. Где-то должны быть исполнители, люди уполномоченные, обладающие силой. И Кришна говорит, Арджуна, ты же хороший воин. Ты как раз это и можешь сделать, и должен это сделать. И тебя это ожидается. Почему же ты отказываешься от битвы, боясь насилия? Воины не боятся насилия и крови. Что за скверна тебя одолела? Почему ты скорбишь об этих живых существах? Ведь они же вечные души. Почему ты скорбишь? Ты думаешь о теле. Ты должен думать о душе, о высшем смысле жизни. И так это было преддверие Бхагавадгиты. В Махабхарате описывается вся ситуация перед тем, как Бхагавадгита была поведана. Какая там была политика, как Дуритхана плел все эти интриги. И, конечно, пандавы они победили. Кришна сказал, все погибнут в этой битве, с той и с другой стороны. Кроме вас, пандавов, никто не останется в живых. Все же предопределено Арджуна. Он показал им это во вселенской форме. Вот так будет. Поэтому просто сражайся, держишь победу. Ни о чем не думай. Если ты этого не сделаешь, все равно это произойдет. Есть высшая воля. Но лучше, чтобы ты это сделал и получил благо. Выполняя свой долг, человек получает благо. Какой бы он ни был, это долг. Если это долг перед Богом, человек получает благо. И все получают благо. Итак, Бхагавадгита не какая-то сентиментальная книга. Это философский трактат, очень жизненно важный, необходимый. Мы все на поле битвы, все мы в положении Арджуны. Нам всегда трудно здесь. Мы всегда попадаем в тупики, и ответ один и тот же. Ты не есть это дело, ты душа. И выполняй свои обязанности для духовной цели. Тогда достигнешь совершенства. Освободишься от ложного чувства собственности, от ложного эго, от всех материальных желаний. Ты обретешь вечное существование. Ты поднимешься на духовную платформу. С помощью йоги ты сможешь достичь такого равновесия. И войти в царство вечности. Это твое предназначение, которое ты должен достичь. Смысл жизни. Парамгати, парамгати. Высшее место предназначения. Высшая цель. Парамгати. Харе Кришна. Вопрос, как себя ведет живое существо в гуне благости, потому что мы говорим в основном о страсти и невежестве. Много примеров приводим о людях в страсти и невежестве, о недостатках. А как же люди в благости, как они живут? Какие сны видят, например? Как они видят этот мир? Хороший вопрос, и в шастрах говорится об этом. Бхагавадгита говорит, что когда чувства освящены знанием, человек может видеть истинные формы, истинный вкус, истинные запахи, может правильно ощущать. Например, в разных гунах люди по-разному ощущают этот мир с помощью чувств. Они привлекаются разными вещами, потому что у них разные вкусы. В Гонконге едят собак. Но здесь люди не привлекаются такой пищей. Это разные гуны. На Дальнем Востоке люди едят тухлую рыбу. Ну, местные аборигены, имею в виду. Даже специально закапывают ее в землю, чтобы она немножко была с червем. Потом это деликатес для них. Очень вкусно. Но мы испытываем отвращение от такой пищи. Это разные гуны. В гуне страсти людей привлекают определенные вкусы. В гуне невежества другие вкусы. И в гуне благости человек может ощутить истинный вкус. Это эталон. Так же, как золото – это эталон ценности на планете. Так же и гуна благости – это эталон всех качеств, всех вкусов. Если мы хотим опираться на какой-то эталон, должно быть что-то высшее. И наиболее высокое качество в этом мире – благость, добродетель, чистота. Чистота, знание и счастье. Вот опираться нужно на это. Что нам дает? Что очищает наше существование, что увеличивает наше счастье. Это называется гуна благости. И так, значит, человек живет в гуне благости. Он очищает свое существование и всегда поддерживает в себе дух счастья. Как? Через органы чувств, через ум. Точно так же, как обычные люди. Смотрят, дышат, наблюдают, едят что-то, трогают что-то, слушают что-то, думают о чем-то. Но в низших гунах все это приносит страдания. Мысли приносят страдания. Стоит немножко подумать о себе, как тот человек становится угрюмым, серьезным. Какое у меня будущее, я не знаю. Но в гуне благости все наоборот. Если он задумывается, называется медитация. Медитация означает, что он связан с абсолютной истиной. И он через медитацию поддерживает существование, становится еще более счастливым. Как, например, приятный повторяет Хари Кришна мантру. Это их сразу понимает в благость. Почему нам сразу лучше становится после воспевания святого имени? Меняется гуна. Увеличивается гуна добродетели, увеличивается счастье. Все очень просто. Меняя гуну, меняется состояние человека. И в гуне благости человек склонен к такой деятельности, как медитация, глубокое размышление, философский подход к жизни, например. Чувства его уравновешены, он правильно питается, правильно спит, правильно отдыхает, жизнь его отрегулирована. Он уменьшает к минимуму материальные страдания. Это называется знание. Минимум материальных страданий. И не совершает греха. Поэтому вы спрашиваете, как же он точно себя чувствует? Он счастлив тем, что он просто дышит, ест пищу простыми вещами. Он черпает счастье из простых вещей. Поэтому не зависит ни от чего другого. Жизнь очень проста на самом деле в гуне благости. Очень проста. Но мир чувств очень глубокий в этой гуне. Недостижимый для других людей и непонятен для других людей. Знаете, как Прабхупада принимал прасад? Вы не видели никогда? Не читали описаний? Это такая колоссальная картина. Ему приносили прасад. И Прабхупада, когда уже смотрел на него, он воодушевлялся. Он глубже дышал, он брал, ложил в рот, глаза его расширялись, брови двигались, он улыбался. Знаете, это было, все просто сидели и смотрели на него вокруг, как он ест прасад. Как будто был такой процесс, знаете, невероятный. Но в Гите мы читаем, йога приема пищи, это есть все. Но в гуне благости человек настолько счастлив, принимая прасад. Но если вы принимаете слишком много прасада, счастье уменьшится. Или слишком мало прасада, счастье тоже уменьшится. Но в Гите говорится, слишком мало есть, слишком много есть, плохо. Слишком мало спать, слишком много спать, плохо. Нужно отрегулировать свою жизнь. И когда чувства отрегулированы, просто вы дышите и как хорошо себя чувствуете. Пьете воду, счастье испытываете. Едите пищу, счастье испытываете. Но когда вы пресыщены, когда вы пьете постоянно, едите постоянно, спите постоянно, думаете о всякой ерунде постоянно, и тогда мы не чувствуем всего этого. Ни воздуха, ни воды, ни пищи, вкус этот. Мы не можем сосредоточиться. Как современные люди? Они едят, и деловая беседа у них это идет. Или они ругаются время дома, пока не едят. Они даже не успевают сосредоточиться на вкусе. А Прабхупада хотел, чтобы ученики принимали прасад сосредоточенно, думая, как Кришне нравится эта пища. Как Господь Чайтанья ел? Шак. Любимой пищей был шак. Он пробовал и громко говорил, какой удивительный шак. Должно быть, Кришна сам его только что попробовал. О, братья, попробуйте все эти шак. Он поклонялся еде, предложенной Кришне. Это был восторг. Это же описывается в Бхаджана Бхактивинода Такура, как преданные принимают прасад, как предлагают прасад. Он все это описывает. А там большой праздник, просто принятие пищи, огромный праздник. Как будто, знаете, что-то совершается. Какой-то фестиваль, столетие чего-нибудь такого, или тысячелетие чего-нибудь такого. Эпоха, знаете, какая-то там, времени вдруг как будто меняется. Что-то серьезное происходит. Принятие прасада. Если кто-то еще не знает об этом, езжайте в Дхаму, вы увидите, что именно так это происходит на праздниках. Просто принять прасад – это великое счастье в Святой Дхаме. Искупаться в Ганге – вы чувствуете сильное счастье. Просто ходите босиком по Святой Земле – вы чувствуете огромное счастье. Дышите воздухом – вы чувствуете, больше ничего не нужно. Все самодостаточно, энергии Бога. Но это открывается только в благости, в такой образ жизни. Потому любят, люди любят счастье и ищут счастье, но они его не могут прямо из-под ног взять. Оно прямо перед ними. Они не могут это взять. Они знают, как соприкасаться, с чем соприкасаться. Они соприкасаются с теми вещами, которые потом вызывают страдания у них. Водка. Все пьют водку. Наркотики, курение, что-нибудь еще такое. Телевизор. Чик-чик-чик-чик. Думает, вот счастье. Кому это принесло счастье? Они соприкасаются с такими вещами, которые в конечном итоге просто страдания увеличивают. Это низшие гуны природы. В благости он не соприкасается с источниками страдания. Это знание. Он знает, что это мед вначале, а потом будет яд. Это знание. Сны чистые в благости. Он видит будущее хорошо в снах. Также в снах может продолжать преданное служение. Расикананда. Он не повторял мантру, круги не повторял. Днем он не успевал. Он был занят служением при этом. Он повторял ночью во сне. Он ложился спать, брал мешочек с четками и повторял все свои круги, 64 круга мантры. Всю ночь как раз хватало ему, утром он вставал, продолжал свою деятельность. Так он делал. Прабхупад говорит, если мы опытны, мы можем так делать, научиться. Во сне воспевать круги тоже можем. Давать лекции можем во сне. Иногда такое бывает с нами, когда благость немножко прибавляется. Поскольку я часто проповедую, иногда бывает, что я во сне даю лекцию какую-то. Вот ложусь и начинаю, и утром заканчиваю. Я уже знаю, о чем я буду говорить, потому что во сне я уже что-то говорил. Я что-то запомнил. Так иногда бывает. Я думаю, что это очень хорошо. Это неплохой признак. Ну, для меня, во всяком случае. Мне нравится такой образ жизни, знаете, когда вы спите и продолжаете вот что-то делать хорошее. Еще не каждую ночь, к сожалению, такое происходит, потому что иногда меня стреляют, видите. Я думаю о чем-то другом. Какая-то плохая карма реализуется во сне. Может ли человек, выполняющий свой долг, не духовный, материальный долг, материальные обязанности, подняться в гуну благости? В гуну благости? Нет, невозможно. Материальный долг, материальные обязанности, они находятся в гуне страсти. То есть основано на каких-то моих желаниях, хочу что-то делать, чтобы получать плоды. Работа мне нравится, заработок хороший, меня все это вдохновляет. Есть перспектива карьеру сделать, то есть это нравится все. Вот это становится нашими обязанностями. Семья, например. Хочу завести семью, иметь детей. Вот я хорошо выполняю эти обязанности, вот недостаточно разве это? Хорошая работа, хороший заработок, хорошая семья. Греха никакого особенно не совершаю. Живу честно. Но это путь в ад, говорится, тоже. Без связи с Богом все это придет в упадок, разрушится. Разрушатся моральные принципы, они обесценятся. Если Бога нет, постепенно все обесценится. А зачем нужно поддерживать все эти порядки, честность? Для чего, если Бога нет? Он говорит, Бог на вас смотрит, не грешите. А если Бога нет, Он не смотрит. Если никто не видит, почему нельзя это сделать? И человек, он начинает нарушать дхарму. Поскольку нет больше контролирующего, нет свидетелей. Он думает, Бога нет, души нет. Один раз живем, бери сколько можешь. Все это глупости, ну что там. Просто бери сколько можешь, как можешь, либо никто не видел. И наслаждайся. Один раз живем, бери как можно больше от жизни. Эта философия, она разрушила весь мир. И все началось с того, что у нас есть обязанности поддерживать семью, хорошо работать. Поэтому наши обязанности должны быть связаны с санатана-дхармой. Дхарма – санатана-дхарма. Санатана – значит вечные обязанности, служение Богу. Совершать это для удовлетворения Бога. Если Бог доволен человеком, он обрел совершенство жизни. Если же просто директор доволен, начальник, или семья довольна, это еще не говорит, что я достиг совершенства жизни. Этого недостаточно. Смерть в разных гунах природы. Люди могут умереть бессознательно, в каком-то кошмаре, в ужасе, неосознанно, от сильной болезни, от какого-то шока, от страха они умирают. Ну, это помогает умереть, я имею в виду, эти эмоции. Умереть не так-то просто. То есть нужно оставить тело. И в невежестве человек, он неосознанно покидает тело. Либо делает что-то плохое в этот момент. Я не рассказывал об этом случае, как я видел, как один человек сгорел в огне. Поскольку это была моя профессия раньше, тушить пожары. И мы не спасли этого человека. Мы поздно приехали. Он сгорел практически. И я видел, как он умер. Он сказал, но он нецензурно выругался. И умер. Это было последнее слово. Это смерть в гуне невежества. Выход в адские миры. Открываются каналы. В этом теле есть много каналов, которые связаны со Вселенной. Астрологи знают это. Что одна ноздря связана с Солнцем, другая с Луной. Ухо, глаза, все отверстия тела связаны. У них есть каналы. связан со Вселенной, и это обозначает путь человека. Душа выходит через рот, или через нос, или через глаза, или через уши, или через нижние отверстия. Это разные направления, куда он пойдет. Это связано со Вселенной. Каждый человек связан со Вселенной. И умирая, он думает о чем-то. Вот эти мысли, они направляют его сознание в вот этот канал. 118 надий каналов существует в теле, по которым циркулирует жизненная сила. И когда человек в окуне невежества, он обычно открываются нижние каналы, и он идет в ад куда-нибудь, в плохие условия, либо в тело животного, что-то такое. Он сразу попадает в определенную атмосферу, выходя из тела. И проводники соответствующие там появляются, которые уже с ним как с животным обращаются. То есть все готовят для того, чтобы он принял тело животного. Там определенный есть процесс принятия этого тела. В страсти немножко иное. В страсти он заинтересован в деньгах, в престиже, в славе, в развитии науки, культуры. То есть его интересует эта жизнь, перемены в жизни, он деятелен. И в страсти он думает о богатстве, об образовании, о статусе кво, для каких-то перемен в жизни. Это означает, что он родится снова человеком. Это и есть человеческое сознание, человеческий ум. Все люди таковы. Они стремятся здесь что-то создать, прославиться, выделиться, действовать, бороться, развивать что-то, переделывать что-то. Это уровень человеческого сознания. Вот это называется страсть. Если он в страсти, если он не закончил эти дела, и не совершал слишком много греха, и сознание его более-менее ясное, он знает конкретные цели, он ожидает снова человека. Это несложный процесс, примерно 1.5-2 месяца займет между воплощениями. И он уже снова воплощается в новом теле, в утробе матери. В благости другое. Открываются высшие каналы. Высший канал означает, что он умирает в некотором блаженстве. Есть такие примеры. Материалисты, они нашли одного из Будд. Ну, есть бодхисаттвы, не знаю, вот эти последователи буддизма. Они нашли мумию, сохранилось тело, высохло. И там улыбка. Такая удивительная улыбка, освещающая лицо. Человек оставил тело в таком состоянии. Ученые не могли понять, как это может быть. Тут счастье на лице написано. Это не может быть момент смерти. Он был очень счастлив, оставляя тело. Они стали изучать это все, не могли понять. В конце концов, сделали вывод гипотетический, что пластическая операция после смерти. Они не могли поверить, что это вот возможно вот в таком состоянии счастья оставить тело. Но недавно мне преданные рассказывали, правда, не успел увидеть эту фотографию. Один преданный не так давно оставил тело во Вриндаване. Он оставил тело, и не было ничего готового для кремации. И его сохранили во льду, заморозили. Есть эта фотография здесь? Нет? Вот я еще не видел, но в Москве мне один преданный не успел показать, но он рассказал очень ярко об этом человеке, он знал его. Они заморозили его во льду и сфотографировали это тело его. Вот эта фотография осталась. Я позже найду ее где-нибудь. И все преданные видели, какое чувство радости на том лице. Улыбка такая была удивительная. Такого не бывает. Человек умер в благости. Ну, Вриндаван, это святая Дхама. Умереть во Вриндаване, это вернуться в духовный мир. И там такое счастье удивительное на лице. Просто, знаете, восторг такой удивительный. Вот, жаль, я не посмотрел эту фотографию. Это гуна благости. В гуне благости человек не беспокоится в момент смерти. Умиротворяется полностью. И он думает о Кришне. Это высшая благость, самая чистая благость. Кто-то спросил из преданных Шрилы Прабхупады, Прабхупада, что делать, если в момент смерти будет боль какая-то? Из-за болезни, например. Как думать о Кришне? Прабхупада сказал, если ты будешь громко повторять Хари Кришна, ты не почувствуешь боли. Не беспокойся. Громко повторяй. Ты не почувствуешь боли. Сосредоточься на звуке святого имени.
Пожалуйста, мы находимся в гуне благости. Выходим на райский планету. Рождение получаем на райских планетах. Это же материальная гуна природы.
Да, но когда вы уходите в духовный мир, вы тоже уходите с благости. Платформа, она одинаковая. Преданный действует в благости, и материалист тоже может действовать в благости. В чем разница? Разница в том, что преданный не привязан к благости, а материалист привязан к благости. Материалист привязан к материальному счастью. Поэтому многие материалисты могут быть в благости. Ведические материалисты. Сейчас нет таких, может быть, людей уже в благости. Но вообще ведический материалист может быть в благости. Такие люди, материалисты, попадают на райские планеты этого мира. Они не уходят в духовный мир к Богу. Но если кто-то действует на уровне благости, он правильно делает. Поэтому это самая чистая платформа здесь. Но при этом он не привязан к благости, а привязан к Богу. Это трансценденталист. Такой человек, умирая, не идет на райские планеты, он идет в духовный мир, в духовное царство. В этом различие. Вот, преданные живут в благости, материалист живет в благости. Что это означает? Материалист тоже может быть вегетарианцем. Не принимать интоксикации. Быть честным, например. Честным семьянином может быть также. И преданный делает те же самые принципы. Но один это делает для своего счастья, другой это делает для того, чтобы развить духовное знание. Вот тут будет разница. Поэтому момент смерти тоже будет отличаться.
Хотелось бы услышать о преданном служении в гунах материальной природы. Вот в невежестве и в страсти, как преданное служение будет проявляться, и почему нужно в благость подниматься, почему нужно преданное служение совершать в благости, почему нельзя в двух низших гунах.
Это описывается Шримад-Бхагаватам, это хороший вопрос. То есть преданное служение, бхакти, она трансцендентна, она не является продуктом материи. Она не может быть в гунах материи. Но преданный, он может обладать материальными качествами начинающий. Поэтому он может покрывать преданное служение своими качествами. Как бы. Отсюда это понятие. Преданное служение в невежестве, в страсти, в добродетели. Хотя оно трансцендентно само по себе. Но человек, исполняющий его, покрывает, смешивается своими качествами это служение. И что же? Преданный в гуне невежества описывается так, что он агрессивен, оскорбителен, индивидуалистичен, отделяет свои интересы от интересов Бога еще, и он думает только о себе. Вот такие качества его. Он оскорбляет других людей, даже преданных. Осознанно или неосознанно это бывает. Агрессия, раздражение присутствует в его отношениях. Зависть сильно присутствует. Вот все эти недостатки. Это преданный в гуне невежества. Можно видеть, что даже религиозные люди могут иметь все эти недостатки. Вот это вот такая гуна. Он думает, я лучше преданный, я великий преданный. Если кто-то этого не признает, он раздражается. Чувствует себя очень удовлетворенным. Если кто-то не признает, не видит этого себя. Но в страсти он немножко другой. Он активизируется к активной деятельности. Он много может действовать, распространять знания, проповедовать. То есть какая-то деятельность будет сопутствовать, активность. Но почему? Какой стимул? На этом уровне еще нет любви к Богу. В страсти его интересуют плоды этого всего. Можно прослыть святым, например. Или люди подумают, что это гуру. Можно такой статус-кво тоже приобрести. То есть его интересуют такие плоды, плоды религии. Что у религии много плодов, мистические силы также можно получить через процесс. Очиститься от кармы, это тоже очень хорошо, выгодно для здоровья. То есть все эти мысли могут примешиваться к преданному в гуне страсти. Какая-то выгода в этом есть. Это не называется чистым преданным служением. То есть в мире религии также это есть. Борьба за власть, за превосходство, ссора между религиозными людьми может быть. За право быть святым, нести миссию. Ну, разные там вещи есть. Но в благости единственный мотив у него остается. Он хочет очиститься. Вот это благость. Может быть, встречали таких преданных, которые говорят, я хуже навозного червя на самом деле. Мое место в аду, а не преданное служение. Я только по милости преданных могу существовать здесь и что-то делать. По милости преданных и гуру. Вот это признак благости. Он начинает реально мыслить таким образом. Это уже начинает проявляться какие-то качества святости, чистоты. Это с благости начинается. Но это все еще материальная платформа, поскольку я еще хочу чего-то для себя очиститься. Трансцендентный уровень начинается, там другой признак. С одного интересного момента. Когда человека очень привлекает воспевание и слушание о Кришне. Вот когда он чувствует это привлечение, вот это начало духовной деятельности уже. Чистого преданного служения. если очень привлекают Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, воспевание святого имени, разговоры о Кришне. Если он чувствует, что не может удержаться долго дома, он бежит к преданным, потому что, чтобы быть в процессе, это трансцендентно. Это тоже есть. Мы знаем, это тоже есть. Нам нравятся эти вещи. Что значит быть слугой Шрилы Прабхупады? Как принять прибежище у чистого преданного? Так же, как собака принимает прибежище у хозяина. Хороший пример. Мы все такие собаки Кришны. Собака, она принадлежит хозяину. Что бы хозяин ни сделает, она примет это. Скажет, лежать, она лежит. Иди в будку, идет в будку. На, есть, дает есть. Пошли гулять, идет гулять. Хороший пример. Нравится всем быть такими. Да, это неплохо, если мы станем собаками Кришны, конечно. Не какими-то другими собаками, ни в коем случае. Собаками Кришны, преданными Кришны. Вот это означает принять прибежище. Шрила Прабхупада – это наш шикша-гуру. Он дает наставление. Как мы принимаем прибежище? Мы принимаем его наставление. Как свою жизнь и душу. Мы вот хотим так и делать, как он говорит. Если появляются какие-то свои желания, независимые, отделенные, сепаратистские, мы их изгоняем, контролируем. А когда человек принимает прибежище. Вот так нужно делать. Это очень хорошо. Ребенок находит на улице $100. Пример Прабхупады. Он маленький ребенок. Как он их использует, эти $100? Может ли он их правильно использовать для себя, получить благо какое-то? Вот, о, деньги. Пойдет дядя, дай мороженого. Сколько тебе мороженого, спросит дядя? Ну, несколько порций мне нужно. А, конечно, конечно. Тебе дам несколько порций. Хочешь, дам 2 порции, или даже 3 порции, или 5 порций могу дать. Сколько хочешь. Без сдачи. Понятно, что его обманут. Найдя такие ценности, он не сможет воспользоваться ими правильным образом. Но если он отдаст отцу эти деньги, отец может использовать на его благо лучше, чем он сам. Поэтому, говорится, ученик принимает гуру так. Он отдает свою жизнь в собственность гуру, все свое имущество в собственность гуру. Как это происходит? Что он отдает ему квартиру, машину, деньги? А гуру всем этим управляет? Нет. Управляет сам человек, но он помнит, кому это все принадлежит. Один преданный рассказал мне историю, он ученик Гопал Кришна Госвами в Средней Азии. У него было 2 машины. 2 машины, он не знал, что с ними делать. И приехал Гопал Кришна Госвами, он возил его на машине, он решил посоветоваться, говорит, гуру Махарадж, вот у меня есть вопрос к вам. Вот у меня есть 2 машины. И я вот не знаю, как с ними поступить. Вот я хочу, знаете, сделать так, одну продать, а другую для себя оставить. Ну, можно я так сделаю? Гуру очень удивился. Сказал, как это для себя? Не для себя, он сказал, а для меня. Машина не твоя, а моя машина. Но он не забрал у него машину, нет? Но преданный теперь знает, как ее правильно использовать, эту машину. Что она должна служить Кришне, эта машина. Вот так это становится собственностью гуру Кришны. Эта история интересная. Один царь, у него был гуру, саньяси. Этот саньяси, гуру, в его городе ходил, собирал пожертвования, чтобы поесть. В его городе царь управляет, и там гуру, он подаяние собирает. И царь с крыши дворца видит, о, странно все это. Это мой гуру. И он в моем царстве просит подаяние, как нищий ходит. Что-то здесь не то. Он ему пишет письмо, записку со слугой отправляет. Положи этому садху, как пожертвование, вот эту записку. И слуга бросает записку. Гуру открывает записку, и там написано, все мое царство твое. Царь. О, он обрадовался. Мне царство пожертвовали только что. Пришел к царю и сказал, ты мне отдал все царство. Теперь у тебя нет царства, ты такой же нищий, как и я. Я саньяси. И не мое дело управлять царством. Ты царь, ты будешь управлять царством. Но царство тебе не будет принадлежать. И чтоб ты обедал и ел, будешь со мной просить подаяния в этом городе. Вместе будем ходить за подаянием. Управлять будешь ты. Но царство не будете принадлежать. Мое царство. И люди удивлялись в царстве царя, что в течение года царь ходил и собирал подаяние вместе со своим гуру, чтобы пообедать просто. И управлял царством активно при этом. И слух распространился. Царь святой у нас. У нас царь великая личность. Смотрите, как он живет. Образ жизни святого. Через год гуру сказал, забирай царство, ладно. Но помни, кому оно принадлежит, это царство. Раньше цари были в благости. Они могли сносить обиды, могли действовать на благо людей всегда. Это было высшее, высшее их предназначение. Царь оценивался как отец всего общества. Записано в Ведах, он должен быть таким, очень возвышенной личностью. Один браман, он голодал несколько дней, жизнь еле держалась в теле уже. Он ходил, пошатываясь, и думал, где бы взять пищу, потому что он еще путешествовал. И проходя мимо какого-то сада, он увидел манго, манговые деревья. Плоды висят сочные, огромные. Подумал, ну я браман, никто меня строго не осудит. Возьму немножко плодов, съем, мне нужно как-то выжить. Взял камень, не мог даже залезть на дерево, и запустил в дерево. Фью! И 3 фрукта упало оттуда. Он сел, стал их есть тут же. Камень пролетел сквозь крону дерева, и там, на поляне, царь сидел со свитой. Совет у них был там. Какой-то совет что-то обсуждали, и камень пролетел и прям по голове, в челму. Баба! Челма упала, и все вскочили, схватили оружие. Покушение на царя, разбежались искать, кто схватили. Этого нищего, тощего. Жует манго, идет и не успел выжить от голода, тут его будут наказывать, кажется, уже казнить. Попал. Это ты покушался на царя? Я не покушался. Я есть хотел. Я увидел просто манго и бросил камень в дерево, и дерево мне сбросило 3 манго, вот я ем. Погоди, сказал царь, еще раз. Что произошло? Ты не покушался? Нет, я хотел есть, я проходил мимо. Несколько дней уже ничего не ем. Чтобы не умереть с голода, я увидел манго и бросил камнем в дерево. И дерево сбросило 3 фрукта. И вот я ем, вот 3 косточки, больше нет, все, я все, что взял. Я не думал, что там царь, и вот... Так, значит... Ты хотел есть. Ты взял камень. Бросил камень в дерево. Дерево дало тебе 3 фрукта. Угу. Приговор. Пишите. Дайте ему дом, землю, денег, жену, если хочет. В общем, все, что нужно. Что за приговор? Камнем по голове, а вы ему такой приговор? Но если дерево ему дает 3 фрукта, если он бросил камень, я могу дать больше, я же царь. В благости. Это называется благость. Очень редкие люди в благости. Сейчас их не найти, правда? Вы камнем, а он вам дает что-то. Демонические планеты связаны с этой планетой. А связаны ли они с райскими планетами? Конечно, связаны. Все связано. Они воюют. Такая у них связь. Демоны нападают на райские планеты и объявляют войну. Когда они становятся сильными, полубоги слабыми. Тогда они делают так. Войны происходят там между ними. Такая связь. С нашей планеты, райские планеты, есть такая связь, но она сейчас утрачена. Через яги, через жертвоприношения это осуществляется. Раньше люди совершали яги. Великие жертвоприношения и полубоги, они приходили на эту планету. Есть такие сведения в Махабхарате. С других высших планет они приходили и исполняли желания людей через ягью. Любые материальные желания. Какие угодно. Поскольку они контролируют стихии природы, они могут любое желание выполнить. Харе Кришна. Большое спасибо всем за внимание. Шила Прабхупада ки джай.